Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Компания «Нехта» решила сделать президенту Беларуси праздничный подарок к 8 марта. Но я бы сказала, что это был подарок не столько самому Александру Лукашенко, сколько женщинам, которые упоминались в этом фильме, который называется «Золотое дно». И здравствуйте, Станислав Бышок. С нами Станислав Бышок, политолог. И если можно... Этот фильм называется «Золотое дно», который разоблачает Александра Лукашенко. Я бы как раз хотела начать с резкой критики этого фильма по случаю 8 марта. Потому что Александр Лукашенко приписан любовнице совершенно конкретно. Там есть такой большой женский кусок. Это я опять к празднику возвращаюсь. Где вот эта конкретная там журналистка, или там пиарщица, или пресс-служба, она записывается прямо ему непосредственно в кровать. Вот, к Александру Григорьевичу. И... авторами фильма. Более того, один из вот его каких-то там знакомых называется сутенером, по-моему, который сводником, который поставляет ему девочек. И более того, часть этих девочек приписывается уже в качестве подарка Александру Лукашенко другим президентам, вроде там, по-моему, казахского, его правильно, да, пытаются познакомить. Мне показалось, что этого не нужно было делать.
Ну, я с вами согласен, что если мы смотрим этот фильм, нужно не только ужасаться или, наоборот, начинать завидовать роскоши президента Лукашенко, но еще обращать внимание на те огрехи, которые были в этом фильме. Понятно, мы делаем оговорку, что это не профессиональные расследователи, то есть это не Алексей Навальный и не ФБК, но, тем не менее, все-таки в фильме было много, помимо того, о чем вы сказали, я бы сказал еще хейт-спича такого. Ну, то есть, когда произносились слова вроде «мутант», «я батьки», извините за выражение, когда Лукашенко неоднократно назывался там плешивым диктатором и так далее. Это, конечно, некрасиво, и, опять же, это немножко, скажем так, снижает общую планку, потому что и так фактура, которая была показана по этим дачам, по этим автомобилям и так далее, она уже вполне себе говорит сама за себя, зачем это усугублять и зачем, скажем так, вот снижать общий уровень повествования, причем снижать его таким образом, что, по большому счету, та критика со стороны белорусского официоза по отношению к протестующим, к оппозиции, когда их тоже называют нехорошими словами, протестуны и так далее. Получается, что здесь одни других стоят. То есть здесь, мне кажется, не совсем
лексически,
правильный подход.
Лексически, да. Вот мы уже сразу сходу насчитали два греха, и это совершенно безвинно. Вот я считаю, что это просто, ну, очень нехорошо указывать пальцем на эту мисс Беларуси, говорить, что она просто вот вышла оттуда из спальни, как из маминой спальни. Это нехорошо, неправильно, и это бездоказательно, кстати говоря, совершенно. То есть бывают у людей отношения, может быть, даже об этом можно сказать, тем более он президент, но здесь ничего не свидетельствует о том, что вот они таковы, которые, как их показывают в фильме. И второе, то, что вы сказали, вот эта лексика вульгарная, грубая. Вот мы поставили два минуса, и теперь мы будем говорить об этой работе уже о серьезных вещах, о серьезных вопросах, которые ставит этот фильм. И я представляю вам других гостей нашей программы. С нами Раса Юкнявичина. Здравствуйте, Раса. Очень благодарны вам, что вы отвлеклись от своей сессии в Брюсселе, в Европарламенте. Для нас спасибо вам. Раса будет комментировать. Я ее очень попросила тот кусок фильма, который касается европейских денег. Там есть парадоксальный момент, что Европа поддерживает, как ни странно, деньгами. Вот Лукашенко не в смысле поддержки экономики страны, а в смысле его лично. Это мы обязательно обсудим. И с нами на связи Анатолий Лебедько. Анатолий, да, видно вас хорошо. Здравствуйте. Анатолий, тоже сквозной нитью ваши расследования серьезные уже проходят по этому фильму. И тоже вы нам обещаете о них сказать. И теперь, когда вы гостей наших уже увидели, мы сделаем то, чего обычно показываем в конце программы. Мы показываем в конце программы опрос наших прохожих по теме программы. Но здесь, поскольку Александр Григорьевич всю жизнь вот представляет себя как бессребренника, он все время говорит, у меня ничего нет, одна картошка. Или там один сын, одна клюшка. Клюшка, картошка и вот сынишка. Вот это его богатство. Он все время об этом говорит. Скажем, Путин не говорит, что он совсем гол, как сокол. Он не произносит это. Он, может быть, там позиционирует себя как скромного человека, но он не произносит. Этот произносит все время. Поэтому мы спросили прохожих, считаете ли вы, что Александр Лукашенко богатый человек? Давайте послушаем ответы.
Богатый ли человек Александр Лукашенко?
Я думаю, что не бедный.
Ну, а остальное уже история рассудит и люди.
Ну, наверное, да, богатый, рожь президент. Он все-таки зарабатывает какие-то деньги, наверное.
Богат духовно и материально.
Богат, конечно.
Я думаю, да, конечно.
За счет чего?
Ну, я думаю, как любой руководитель государства, естественно, у него есть свои активы от своего же государства.
А за рубежом, может быть, какие-то богатства?
При том отношении иностранных государств сегодня к Беларуси, я думаю, что даже если там что-то было, то он это уже не сможет получить.
Думаю, да.
За счет чего?
За счет того, что он президент. Ну, может, и не только президентство. Не знаю. Но я думаю, что он явно не из бедствующих людей. Не средний пласт России или Белоруссии.
Естественно, богатый.
А за счет чего богатый?
За то, что... счет народа, за счет воровства, за счет коррупции. Ну, этот пост ему помогает быть таким, каким он есть. Вот и все, по логике.
Я думаю, что вполне себе, да.
А за счет чего?
Судя по тому, что мне удалось почитать, Лукашенко очень хорошо пристроил своих родственников. Я думаю, что и систему взаимной помощи между собой. Ну, за счет этого он может считаться небогатым, но по свистку, думаю, ему принесут столько денег или услуг, сколько надо.
Я вот перед эфиром специально спросила корреспондента, который делал опрос, редко вообще никогда этого не делал, но спросила, вот что люди говорят в основном. Она говорит, в основном говорят, что богатый. Посмотрите, что в Твиттере отвечали, мы ставили тоже простой вопрос, богатый ли Лукашенко человек. Да, сказали 82%, нет, 5,6%, не знаю, ответили 12%. Итак, тотально считают люди, что он богатый. Вот я сразу обращусь к Анатолию Лебедько. Анатолий, в России люди, в принципе, к Лукашенко относятся, ну, нейтрально, неплохо, неплохо. Почему они знают, что он говорит, что он беден, иголка как сокол. Почему они ему не верят? Почему они считают, что он богатый? Почему не верят ему в данном случае?
Я думаю, что среди зрителей проекта, который Степан Путило запустил на информационную орбиту, есть не только белорусы, но я думаю, что там достаточно много людей из Российской Федерации, из Украины. Интернет помогает нам преодолевать пространство и делать доступным информацию. Но и в принципе-то считается, что на постсоветском пространстве те, кто у власти, они используют это для своего личного обогащения. Вот такая есть точка зрения. И это не сильно отличается. Мы говорим об Александре Лукашенко, Владимире Путине или кем-то из среднеазиатских руководителей. Так что это уже утвердившееся мнение, потому что здесь не действует честная конкуренция, здесь проблема со сменяемостью власти, и это так или иначе формирует общественное мнение. Так что здесь, мне кажется, зеркальное отражение того, что есть в действительности. Если люди могут еще смотреть на Лукашенко и давать ему какие-то бонусы через призму там, белорусско-российских отношений и своих неких хотелок, то вот здесь, когда касается непосредственно белорусского правителя, оценки его личностного вот багажа, его кредитной истории, растянувшейся на 27 лет, то здесь, мне кажется, все достаточно прозрачно и зеркально.
Хорошо. Значит, все-таки я к своему примитивному первичному выводу возвращаюсь, что не верят, просто не верят. Вот, ну, может быть, по-доброму не верят, беззлобно не верят, но не верят, что он беден так, как он об этом говорит. И опять же вернусь к концу, но теперь уже вот не наших обычных эфиров, когда мы вот опрос показываем, а к концу этого фильма. Давайте посмотрим вывод, который делают авторы. Вот полтора часа они рассказывают об этих богатствах, мы потом все это еще с вами подробнее будем обсуждать. Какой они делают вывод? Это очень интересно, мне кажется, сейчас будет с этого начать, с конца.
Когда мы попытались подсчитать, сколько стоит все то, что наворовал Лукашенко, у нас на калькуляторе кончились нули. Суммы просто космические. Если бы все эти деньги послужили белорусскому народу, наша страна не была бы в таком плачевном состоянии. Только представьте, бизнес открыт для всех, а не только для прикорытых олигархов. Международная поддержка доходит до белорусов, а не оседает в карманах Лукашенко и лояльных ему толстосумов. Вместо резиденции строятся школы, больницы, детские сады, а не от связи с запятнавшей в крови группировкой узурпатора. Когда мы скинем режим Лукашенко, с наших плеч упадет огромная обуза. Больше мы не будем платить миллионы долларов в год на покупку игрушек для безумного деда и на содержание его дворцов и машин. Мы, а не российские, арабские или китайские богачи, станем хозяевами на собственной земле. И, наконец-то, узнаем реальный размах лукашистской коррупции. Диктатор совершает свои преступления хитрыми схемами и через подставных лиц, но некоторые следы все еще можно найти в так называемом управлении делами президента. Его архивы важны чуть ли не так же сильно, как и архивы КГБ.
Друзья, как оказывается, это все лишь вершина айсберга. Совсем скоро мы расскажем вам подробнее о каждой преступной схеме.
Продажа оружия, наркотиков, контрабанда, конфискат. Что такое фонд президента, вы узнаете в нашем следующем расследовании.
Это был анонс следующего расследования, но если, Станислав, если говорить об этом выводе романтическом таком, что как только мы избавимся от Лукашенко, небо станет голубым, трава зеленая, и вы все, наконец, получите то, что они у вас высасывали, отнимали. Что вы думаете об этой мечте?
Ну, мечта похвальная для молодых активных людей, которыми, собственно, являются Степан Путило и его команда. С другой стороны, все-таки снова подчеркнем, что это их первый большой ролик, первое большое расследование. Понятно, что есть к чему придраться, есть за что критиковать. Собственно, мы с этого с вами начали передачу. И вот даже в том отрывке, который мы сейчас увидели, там тоже был такой некрасивый эйджизм и хейт-спич, скажем так, по отношению к действующему президенту. Я думаю, что...
Ну, дед, это уже ладно, это уже такая как бы мягкая шутка.
Там дедушка, дедушка мягкая, а дед это все-таки, мне кажется, жестковато.
А спасибо деду за победу, это что, жестковато? Не-не, дед ладно уже.
Принимается.
Да.
Принимается. Вот. Но на самом деле я обратил внимание вот на один из ответов респондентов на улице. Девушка сказала, вот, пожалуй, такую интересную мысль, что Лукашенко богат духовно и материально. И я как-то так даже возгордился. В какой еще другой стране про человека скажут, что он богат не только духовно, да, не только материально, но и духовно. Если же говорить серьезно, то очевидно, что команда Путилы сделала такую театральную паузу. Мы знаем, что их телеграм-канал «Нехта», он в конце февраля замолчал на несколько дней. Потом там появился скриншот с геолокацией на границе между Польшей и Белоруссией. И, соответственно, некоторые решили, что, может быть, это кого-то из этого канала, в том числе Степана Путилу, значит, спецслужбы белорусские выкрали, и он последний сигнал СОС подает с этой границы. Но видите, как они театрально сделали паузу и в итоге выдали это расследование, которое, в принципе, достаточно интересное при всех минусах. И очевидно, что они будут потом стараться каким-то образом исправлять те ошибки, потому что очевидно, что фидбэк они получают, в том числе, наверное, и нас посмотрят и узнают, что не нужно слишком много
ругаться.
Нужно слишком много ругаться. Опять же, поскольку много фактуры, действительно, они хотели в этот свой первый фильм как слишком много всего, много тем поднять. Да? То есть это ведь не только какие-то коррупционные истории, это вот история с женщинами, о чем вы сказали, это история и в том числе с матерью Николая Лукашенко, там достаточно страшная была история, которая в этом фильме, и какие-то возможные связи с Россией, с Китаем, с другими странами, такие вот коррупционные, все это
вот
в одном.
Да, мы убедительность этих вот уже серьезных историй тоже будем с вами обсуждать, и Раса, я вас тоже хочу спросить об этой мечте, уходит ли, вот вы же, ну, конечно, вы прогнозируете будущее Беларуси, вы все время об этом говорите в парламенте, а вот вы также светло видите эту картину, что вот он ушел, и, ну, как удавка спала с шеи народа, вы тоже так примерно это представляете себе, что будет легче, будет богаче страна?
Но нету другого пути просто. Вот я говорю с вами перед 11 марта, когда мы будем отмечать в Литве 31-ю годовщину нашей свободы, когда мы голосовали, я в том числе за независимость Литвы от Советского Союза. И тогда у нас тоже была мечта, что вот надо только уйти от этого режима, и все будет сразу лучше. Я вот такой была молодой тогда. И, конечно, я не жалею об этом, потому что без мечты не сможет никто и изменить ничего. потому что эта жизнь, которая вот идет сейчас в Беларуси, то, что мы увидели в этом фильме еще, ну, кстати, есть там детали новые, но у нас была уже эта информация и раньше про многое, то нельзя ведь жить в такой системе. Это центр Европы, европейское государство, люди европейские с таким прошлым, с такой историей. И я имею в виду даже историю нашу общую, когда были в одном государстве в 18 веке. И еще больше. Но, конечно, надо иметь мечту. Будет всякого. Как мы прошли через все трудности, так и это государство будет идти. Но, может быть, им будет легче, потому что они, если будут учитывать те ошибки, которые мы делали уже, потому что выход из советского в рыночную экономику, в демократию, на свободу – нелегкий путь. И жить в свободе тоже нелегко. Надо учиться. Мы до сих пор учимся.
Раса, вот давайте вот коротко ответьте мне, пожалуйста, да или нет. Вам не кажется, что вырваться из братских уз Советского Союза было легче, чем вырваться из братских уз современной России для Беларуси?
Может быть, да. Я часто про это думаю, потому что тогда в самом Советском Союзе была перестройка. А сейчас, конечно, и Беларуси, и Украине, и Грузии, и Молдове, и самим россиянам, ведь они тоже оккупированы этим режимом, гораздо труднее. Но, с другой стороны, есть больше информации. Все-таки молодое поколение, я думаю, что оно уже живет в другом информационном пространстве. Все-таки у меня есть надежда, что режимы в Европе, они, ну, не, просто нельзя так жить, вот как живет сейчас, под каким режимом живет и белорусы, и Россия. Ведь они похожи.
Да, я просто единственное, что думаю трезво, что процент россиян, которые считают, что они живут в оккупации, оккупированной режимом, меньше, чем процент белорусов, которые считают точно так же. Все-таки белорусов побольше, уже так думают. Я думаю в процентном отношении, но это посчитать совершенно невозможно. Давайте посмотрим, такой у нас сюжет ретроспективный. Не первый был канал Нехта, который занялся богатствами, личностью и всякого рода критикой Александра Лукашенко. А первым был канал НТВ «Историческая справка».
В 2010-2011 годах телеканал НТВ выпустил серию документальных фильмов-расследований под названием «Крестный батька» с открытой критикой президента Беларуси Александра Лукашенко. Журналисты называли Лукашенко последним диктатором Европы и обратили внимание на его сходство с Иосифом Сталиным.
Лукашенко хорошо усвоил уроки марксизма-ленинизма и любит сравнивать себя со Сталиным. Став президентом, он одним росчерком пера устранил главную угрозу своей власти, сделал невозможным проявление любого недовольства в стране.
Также журналисты опубликовали фрагмент, где Лукашенко положительно отзывался о политике Гитлера.
Ну, фашист был у власти. Ну, идиот самый настоящий был у власти, который уничтожил столько народа. Но объединили нацию. Объединили путем жесткой власти на этом этапе. Результат дало. Поэтому не надо упрекать меня в том, что мы хотим иметь в Республике Беларусь серьезную жесткую власть.
Кроме того, в фильмах «Крестный батька» уделено большое внимание доходам президента.
О размерах личного состояния семьи Лукашенко ходят легенды. Судя по публикациям в прессе, оно оценивается примерно в 12 миллиардов долларов.
Создатели этих фильмов также рассказали, откуда, предположительно, у президента страны столько денег.
Семейная касса Лукашенко формируется из самых разных источников. 5-6 миллиардов долларов ежегодно, а это почти треть бюджета всей Белоруссии, зарабатывается за счет отсутствия таможенных пошлин на товары, экспортируемые в Россию, а также за счет перепродажи на Запад нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти, которую Белоруссия получает с огромными скидками.
Кроме того, в день показа первой серии «Крестного батьки» на англоязычном телеканале Russia Today вышел сюжет, в котором Лукашенко, как и на НТВ, открыто назвали последним диктатором Европы. Тогда президент Белоруссии заявил, что не собирается отвечать на нападки российских СМИ, и таким образом никому не удастся поссорить белорусов и россиян. 8 марта 2021 года оппозиционная белорусская СМИ «Нехта» опубликовала фильм-расследование о богатствах Лукашенко. По данным журналистов издания, он фактически приватизировал ряд государственных резиденций Беларуси, включая Дворец независимости недвижимости, а также используют государственные автомобили и самолет в частных целях.
Но вы видите, Станислав, что постарались забыть уже российские пропагандисты о своей собственной продукции.
Я когда смотрел вот эти раритетные кадры из фильма «Крестный батька», я подумал, вот у нас как-то принято до сих пор критиковать президентство Дмитрия Медведева. А вот давайте вспомним, что у нас НТВ это был такой некто фактически в какой-то степени. Но если говорить серьезно,
нет,
то...
Некто и до совсем до Путина еще, ну, до разгрома. А потом при Медведеве был, видимо, какой-то еще всплеск.
Да, очевидно, вот в том числе все-таки Медведев до сих пор считается человеком, который более требователен к президенту Лукашенко в том, что касается соблюдения договоренностей, которые на протяжении лет достигались между Москвой и Минском. Но действительно, когда мы говорим про какой-то такой трансфер от диктатуры к демократии, конечно же, здесь нужно соблюдать баланс и вместе с водой ребенка не выплеснуть, потому что все-таки, когда мы говорим о сепарации, скажем, Литвы от России, мы говорим, что никто не утверждает, что литовцы – это русские, что они говорят на русском языке, или Грузия, или другие страны. Все-таки, когда мы говорим о близости Беларуси и России, мы говорим о том, что мы общаемся на одном и том же языке, и это все-таки это другое, да, как бы это, может быть, пошло не звучало. И в этом смысле, конечно же...
Мы один народ, есть такая формула.
И русское гражданское общество, в общем-то, оно ведь тоже смотрит с симпатией, с интересом на то, что происходит в соседней республике. И мы, опять же, в этой же студии с вами обсуждали на пике протестов, что, наконец-то, впервые мы видим не декларацию о союзном государстве, а мы видим, что гражданское общество обеих стран наконец-то увидела друг друга и увидели, что все-таки есть люди, которые, в общем-то, выступают за, по большому счету, схожие ценности. И на уровне гражданских обществ, белорусского и российского, как мне кажется, противоречий не так уж и много.
Ну, на уровне гражданского, и я думаю, между белорусским и литовским обществом тоже немного противоречий в этом-то смысле. Тут речь-то о правительствах идет, а не о народе. Народы вот белорусские и литовские, ну, те же братья, в общем-то, по духу.
Главное найти язык, на котором
они будут
общаться.
Главное найти язык. Ничего, они общаются, ездят туда, между прочим, свободно совершенно. Но это я сейчас не вирусами веду сейчас, а обычную практику. Там даже по визам проще было попасть. У них были слишком, видимо, тесные с точки зрения Александра Григорьевича нынешнего контакты. Вот, хорошо, мы сейчас покажем вам фрагмент фильма, где уже непосредственно, вот тут уже идет такая прямая, но не калька. Нехта сказала, что вот вы сняли про дворец Навальному, мы тоже хотим показать эти богатства. Они прям говорят, что вы были для нас примером команде Навального, вот мы пошли по вашим стопам. И вот сейчас пойдет фрагмент, который мы, конечно, попросим Анатолия Лебедько прокомментировать, о дворце независимости, который построил себе Александр Лукашенко. Давайте посмотрим.
Дворец независимости стоило назвать не дворцом, а храмом. Храмом лукашизма. Ведь иначе как для религиозных целей поклонения самому себе сложно объяснить логику предназначения этого строения. Люди, близкие к Лукашенко, говорят, что он построил этот дворец, решив переплюнуть своего друга, одиозного туркменского диктатора Гурбангулы Бердымухамедова. В 2011 году Бердымухамедов закончил постройку дворцового комплекса Огузхан. Он обошелся туркменскому народу в 250 миллионов долларов. Поговариваю, что Лукашенко настолько впечатлился этой постсоветской диктаторской роскошью, что захотел себе такой же дворец. И в том же 2011 году начал возводить храм собственного тщеславия. Что на выходе? Общая площадь дворца 50 тысяч квадратных метров. Это как огромнейший торговый центр, совмещенный с бизнес-комплексом. Сотня помещений, бесконечные лестницы и коридоры. И все это только для одного человека. Только посмотрите на этот цыганский шик. Люстры из золота, дверные ручки из золота, золото на стенах, золото повсюду. Даже столовая посуда, в которую ложками, да с горочкой кладут черную икру, отделана золотом. Социальное государство для народа во всей красе.
Анатолий, вы в этом же фильме говорите, что вы когда-то с Александром Григорьевичем были в одной комиссии по коррупции. То есть он, и вы тогда с ним вместе поражались вот этим вот бессовестным ворюгам, которые там домики себе строят, какие-то чуть ли не деревянные. А теперь вот такое. Вот откуда у него это? Вот вас сейчас он удивляет нынешний, после того, что вы с ним работали в 90-х годах, вот с таким действительно... Он действительно был бессребреником тогда, в те годы, о которых вы там рассказываете?
Вы знаете, на самом деле, некто сделал хороший фильм, который пользуется популярностью. Это как библиотека в одно место, вот сразу составили стеллажи с книгами, ты можешь брать и все на месте получать полную информацию. Но все равно этот фильм, он такой фрагментарный. Это лишь, на мой взгляд, незначительный кусочек того, что происходит в действительности. Истоки того, что мы сейчас наблюдаем, это 96-й год, когда Александр Лукашенко совершил неконституционный переворот, и я тут не соглашусь в терминологии с вашим коллегом в студии, Лукашенко не является действующим легитимным президентом. Его президентство закончилось в 96-м году. Но вот что начало происходить потом, в среднесрочной перспективе? Лукашенко совершил прихватизацию трех важнейших составляющих. Он прихватизировал власть, причем не только отдельные структуры, органы управления, как там министерства, ведомства, но и целые ветви власти. Судебная власть, законодательная власть, они превратились в отдел администрации Лукашенко. Лукашенко прихватизировал всю собственность. Вот почему он такой противник всякой приватизации? А потому что он провел прихватизацию. Вот все, что под вывеской государственная собственность, имущество, принадлежит на сегодняшний день одному политическому клану. И Лукашенко также превратил весь бюджет страны в свой собственный кошелек, которым распоряжается единолично, ну, может быть, в сочетании с своим ближайшим окружением. А вот теперь включайте калькулятор и считайте, во что это обходится Беларуси и 9,5 миллионам граждан. Вот это главное. Все остальное это фрагменты. Даже эти администрации, эти дворцы, которых там то ли 15, то ли 16 резиденций, это уже вот отражение вот того, что сделал Лукашенко. Поэтому самая главная проблема на сегодняшний день даже не в количестве дворцов, а в том, как вернуть гражданам, налогоплательщикам, избирателям вот то, что прихватизировано. Пока это не сделано, я думаю, проблемы Беларуси останутся. Ну а что касается этого строения, действительно, у меня есть документальное подтверждение, когда министр финансов подтвердил своей подписью, что это строилось за счет бюджета республиканского и города Минска. Заказчиком был горисполком, и что все это обошлось 250 миллионов долларов. Откуда это у Лукашенко? Ну, к хорошему, наверное, привыкаешь, а за 27 лет ты просто срастаешься вот со всем этим. И тебе уже сложно представить что-то другое. Лукашенко человек такой завистливый достаточно. Ему нравится вот эта роскошь. А как оказалось, одна ситуация в 90-й год, когда он ходил в пинжаке с плеча его коллеги по Верховному Совету. И когда возмущался с трибуны парламентской о привилегиях старой советской номенклатуры. Но то, что мы сейчас видим, это, конечно же, ну, превосходит всякие возможные мысли о том, что когда-то были привилегии у партийной номенклатуры. Поэтому я думаю, что этот фильм, да, там можно найти много каких-то недостатков, но он выполняет главную функцию. Он формирует общественное мнение. А если общественное мнение формируется, и оно сформировано, то с этим жить очень непросто, в данном случае Александру Лукашенко. Это еще один гвоздь, который прибивает его рейтинг вот к плинтусу. Он и так невысокий. Но вот после таких разоблачений, после такой демонстрации, конечно же, у Лукашенко нет никаких шансов выиграть свободные, честные выборы ни у одного оппонента. Даже если это будет, я не знаю, человек далекий от политики, но вот все скажут, что это альтернатива Лукашенко, этого будет достаточно, чтобы выигрывать честные, свободные выборы.
Ну, Анатолий, все-таки будем считать, я думаю, формально, это все-таки такая его слабость президентская, вот такой шикарный дворец, в том смысле слабость, что он же не сможет на него наложить никак лапу после тех свободных выборов, о которых вы говорите, это абсолютно официально государственная собственность. Это как, ну, реставрация Кремля, на который хорошо известный управделами попался в свое время, в ельцинское время, вы помните отлично эту историю. Это все-таки гособъект, там много идет разговоров о других объектах, которые строили для него или в качестве взятки, так утверждают авторы фильма, те же российские олигархи. Но этот объект все-таки слабость на время правления. Правильно я, Станислав, понимаю, что потом она кому-то перейдет?
Действительно, когда говорят, давайте мы у президента Лукашенко или какой-то другой страны все отберем и отдадим народу. Но не отдается ничего народу. Давайте вспомним печальную историю с резиденцией бывшего президента Украины Януковича, который ходили огромное количество слухов, значит, что он там себе выстроил хоромы, но в итоге оказалось, что резиденция, я забыл, как она называется, неважно, Межигорье, вспомнил.
Межигорье.
В общем, ничем не отличается от резиденции средней руки бизнесменов.
В Шонке.
Да, ну и, разумеется, никакому народу это все не досталось. Там, по-моему, в общем, она сейчас используется как совершенно не по назначению, и понятно, что действительно все эти президентские дворцы, они останутся в собственности государства.
Да.
И здесь понятно, что в них никто жить вот так полноценно не будет.
Да, в отличие от других дворцов, которые строятся уже такими левыми схемами, действительно может быть под президента, но уже гораздо хитрее, не так откровенно. А в Межигорье водят экскурсии, по-моему.
Да, экскурсии водят, экскурсии,
да. Да. Мы сейчас увидим фрагмент фильма, который касается непосредственно, как ни странно, как ни парадоксально, европейской поддержки Александра Лукашенко, который я и попрошу Расу Икнявичну прокомментировать. Давайте фрагмент этот увидим.
Вы не поверите, но еще одним финансистом роскошной жизни Лукашенко является Евросоюз. Да, вы не ослышались. Не глядя на то, что шкловский пенсионер на протяжении всей своей диктаторской карьеры поносит объединенную Европу, на чем свет стоит, деньгами Запада он совершенно не брезгует. Для лучшего понимания ситуации небольшой историко-экономический экскурс. Не глядя на постоянное выражение озабоченности ситуацией, полностью отношения между Лукашенко и Западом никогда не прерывались.
Надо ехать, завтра поговорим.
Можно даже сказать больше. С 2014 года они пережили новое рождение. Тогда Владимир Макей продавал европейцам фантастические сказки про возможную российскую агрессию и Лукашенко как единственного гаранта суверенитета страны за вполне реальные деньги. По результатам исследования Института «Политическая сфера», проведенного в конце прошлого года, с 2014 по 2020 год общая сумма вливаний западных денег в лукашистскую экономику приблизилась к 4 миллиардам долларов. Довольно солидно. Но не стоит думать, что эти деньги шли прямиком из Европарламента в конвертах с подписью для поддержания диктатуры. Дело в том, что такие структуры, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие, реализовывали на территории Беларуси множество проектов, в том числе экологических. А теперь следите за руками. Резиденции в Беловежской пуще, Припяти, на Березино и Брославских озерах находятся в собственности заповедников.
Деньги направляются на экологию, на заповедник. На самом деле, самозаповедник просто содержит одну из резиденций.
Ну и там еще был один эпизод, что вроде бы уже было прекращено по случаю протестов и непризнания Александра Лукашенко реальным президентом со стороны Евросоюза. Тем не менее, из-за вируса опять какие-то 60 миллионов евро пошли в казну, ну, уже из гуманитарных целей, но как там они были использованы, куда они рассосались, это уже другая история. Раса, вот что вы скажете об этих, ну, в общем, упреках, да, вот тут есть такой сквозит, что все-таки этот режим так или иначе Европа, как ни парадоксально, поддерживает.
Ну, Европейский Союз имеет много программ и в государствах Африки, где тоже нету демократических правительств, и как раз по программе соседства и восточного, и южного соседства. И эти программы, особенно экологические, они направляются на как раз, чтобы они работали на людей, не на диктаторов. Они проверяются, но, может быть, не хорошо проверяются. Надо просто усилить, наверное, контроль, как эти деньги используются в таких государствах. Это проблема, с которой часто встречается Европейский Союз, даже в моем государстве, в Литве. Мы тоже имели несколько скандалов даже, когда эти деньги были использованы не так, как хотелось бы. А этот диктатор, конечно, он будет использовать эти деньги. Ну, больше я просто ничего и не могу сказать, что вот после этих так называемых выборов, конечно, была остановлена помощь, но все-таки я там был такой намек в этом фильме тоже про это, что да, конечно, проблема большая все время была, когда Лукашенко был у власти. Потому что, ну, хотелось, чтобы Беларусь осталась на карте Европы. Это европейское государство, европейская нация. И чтобы не проглотила Россия этого государства и не стало оно только губернией Российской Федерации, конечно, было у многих. И у меня, я буду откровенна, что когда не было... Ну, как бы сказать, сопротивление с народа своего, самого, когда и оппозиция очень много работала, но стали какими-то больше диссидентами, чем реальные оппозиции, потому что, конечно, эта система не дала возможности им сопротивляться так, как они могли бы сопротивляться, то, конечно, были у многих такие сомнения, что... Наверное, в Белоруссии и не будет уже по-другому. Да, вспомним сами себя. Вот год назад думали ли мы, что так все повернется? Конечно, если мы будем откровенными, то не думали. Многие не думали, что так все обвернется, и что мы увидим нацию, увидим белорусского народа, так сильно борющегося с режимом и так ненавидящего этого режима. Так что и тогда вот эти деньги получают почти все государства, которые... в соседстве с Европейским Союзом.
Я так понимаю, что всегда, когда Евросоюз из гуманных соображений, из гуманитарных соображений пытается поддержать народ страны, которая живет с диктаторским режимом, то всегда есть риск, вы уже закладываетесь на тот риск, что часть этих денег, к сожалению, обязательно осядет где-то в тех карманах, в которых не должна была, не предназначена была.
Да, к сожалению. У нас сейчас новый инструмент будет. Я как раз была рапортером этого нового инструмента, когда разные фонды, так называемые, разные инструменты насчет соседства тоже будет сейчас уже в одном бюджете Европейской комиссии, и даже парламент будет иметь возможность и контролировать, и смотреть, как эти деньги расходуются, и по какой тематике, по каким географическим государствам, странам они будут распространяться или даваться. Инвестиции какие будут даваться. Так что я думаю, что будет больше сейчас и контроля, и больше, наверное, будет... насчет Белоруссии так точно. При этом диктаторе, при этой военной хунте, как мы называем тут власть, те, которые узурпировали власть сегодня в Белоруссии, то так точно уже не будет таких денег. Но наоборот, если в Белоруссии будут свободные выборы, уже сейчас мы говорим о программе, о новых программах, о очень больших деньгах, которые пришли бы по отдельным темам, по отдельным программам в Белоруссию, если там будет демократическая власть.
Все понятно. Спасибо вам большое, Раса, за то, что вы дали нам эти разъяснения. Очень действительно хотелось бы, чтобы эти деньги... Ну, всегда хочется, чтобы деньги шли туда, куда они предназначены. И я предлагаю вам посмотреть еще один фрагмент фильма, и теперь мы обсудим уже вот эту тему Лукашенко и олигархи. И олигархи, между прочим, не местного производства, а российского производства, которое его поддерживает. Смотрим.
А теперь перенесемся в 2016 год, когда шла стройка резиденции в Красносельском. Под гарантией правительства Беларуси, то есть фактически под гарантией всего белорусского народа, Китай выделяет кредит в 1,5 миллиарда долларов. Но эти деньги пойдут не белорусскому народу, а частному лицу и гражданину другой страны, Михаилу Гуцуриеву, для строительства горно-обогатительного комплекса.
У него действительно много людей, он владеет страной. По сути, вот он царь этой страны, он распоряжается всем имуществом, которое есть в этой стране. Если какой-то бизнес надо закрыть, его закроют. Если какой-то надо открыть, его откроют.
Около 200 предприятий вот этих вот бизнесменов закрылись в знак солидарности. Я предупредил комитет госконтроля, закрылись, и чтобы ни одно не открылось.
Александр Лукашенко может давать личные гарантии. Кстати, поэтому вот некоторые бизнесы любят приходить, например, в Беларусь. Не любят приходить фирмы, которые любят открыто работать, да, и по каким-то международным правилам. А есть те, кто любит работать вот под каким-то схемам, да, под гарантией. И они понимают, правила игры в Беларуси такие. Александр Лукашенко решает любую тему, любой вопрос. Вот. И поэтому они приходят, делают какой-то свой бизнес, он им что-то обещает. Какие между ними договоренности? Мы вообще понятия не имеем. Белорусский народ вообще не имеет над этим никакого контроля.
Смотрите, насколько убедительными вам показались аргументы автора фильма о том, что он поддерживается, не просто поддерживается олигархами российского происхождения, я даже не говорю слово российского, потому что Гуцериев, он уезжал, приезжал, он эмигрировал, у него были проблемы большие в России, российского происхождения, вот говорится о том, что за некоторые там, ну, несколько эпизодов, когда за какие-то вложения, за какие-то строения, за какие-то еще со стороны этих олигархов подарки, они получали преференции. Вы считаете, это убедительно показано, вот эти отношения с российскими олигархами? Деловые, в кавычках.
Ну, вполне возможно, когда мы говорим про авторитарную систему правления, все-таки не диктатура, это авторитаризм, на диктатуру в Северной Корее, все-таки Северная Корея и Беларусь – это разные страны. Вот, конечно же, здесь речь идет о том, что глава государства, он контролирует финансы и контролирует тех, кого можно допускать, скажем, большим проектом, контролирует это не через систему тендеров открытых, а через, так сказать, свои собственные отношения с ними. И в этом смысле как раз история с Гуцериевым показывает, что вот тот нарратив белорусского медийного официоза, что если мы вдруг как-то станем более раскрытыми экономически, открытыми, у нас будет общее экономическое пространство, скажем, с Российской Федерацией, то тут же придут российские олигархи, которые все скупят. Но вроде как уже есть какой-то такой прецедент, да? Поэтому понимаем, что это такая во многом игра словами. Но, с другой стороны, действительно, вот предыдущий сюжет относительно помощи Европейского Союза в контексте коронавируса, это же тоже понятная история. Причем это вот история про непредсказуемые последствия, unintended consequences. Да? То есть, когда, с одной стороны, есть некоторое давление на Лукашенко, на его режим, а с другой стороны, это давление парадоксальным образом приходит к тому, что, например, сейчас нефтепродукты, которые, собственно, из российской нефти перерабатывались в Республике Беларусь, сейчас уже будут экспортироваться не через литовские порты, а через порты Ленинградской области. Вот вам, пожалуйста, непреднамеренные последствия. То есть, с одной стороны, хотели как-то надавить на Лукашенко, на его чиновников, в итоге пришло к тому, что произошло некоторое такое вот неожиданное сближение с Россией, по крайней мере, вот по линии вот этих самых нефтепродуктов пришло. Вот, вот вам, пожалуйста, и кто за это будет отвечать, и, скажем, как это будет интерпретировать Европейский Союз, будут ли они усиливать санкции, наоборот, решат вообще санкцию убрать, потому что, а вдруг там совсем в объятия России Минск, так сказать, кинется. Тоже вопрос такой, на который нет ответа, только практика подскажет, как это все будет в дальнейшем развиваться.
Анатолий, я также вас спрошу об этих связях с российскими олигархами. Действительно ли они так тесны? Действительно ли это взяточные? Ну, это буквально, конечно, это взятки, причем в довольно крупных, в особо крупных размерах. Они действительно, вы считаете, убедительно показаны и доказаны в этом фильме, что вот я тебе это, а ты мне это?
Но я бы все-таки отметил, что в Беларуси есть один олигарх, и он же по совместительству правитель Беларуси. Все остальные, они на жердочке ниже находятся, в том числе и с иностранными паспортами, тот же Гуцериев, сербские братья Карыщи и другие грустно известные в Беларуси персонажи. Да, такое братство есть, такой своеобразный бизнес существует. И я думаю, что это Лукашенко делает сознательно, потому как у нас была история, когда Лукашенко рассказывал об одном коррупционере, которого звали Миша, который пришел к нему и предложил взятку 6 миллиардов долларов за Солигорский и калийный комбинат. Ну, в общем-то, в правовой стране, что бы произошло на следующий день? Прокурор генеральный возбудил бы уголовное дело, и вот этого Мишу привлек бы к уголовной ответственности. А у нас через какое-то время, скорее всего, этот же Миша по фамилии Гуцериев получил право на владение недрами Республики Беларусь. Причем там созданы структуры, субъекты хозяйствования с какими-то смешными уставными фондами под гарантии белорусского правительства, под китайские кредиты. И действительно, все там на очень тоненького. Поэтому для Лукашенко вот взаимодействие с иностранцами или гражданами с зарубежными паспортами, с там, секретарями ЦК КПК, это очень такой близкий, понятные партнеры. В последнее время есть большой еще спрос на арабских шейхов. Они получают угодья прямо под Минском, десятки гектаров. Они приезжают сюда прямо своим техникой, с вертолетами, устраивают здесь сафари на оленей. И все больше и больше вот таких площадей отводится для арабских шейхов. Я думаю, что это связано еще с тем, что Лукашенко все-таки думает о будущем. Он понимает, что дворец независимости он с собой не заберет в то царство, но, по крайней мере, вот иметь какие-то свой бизнес или бизнес близких к нему людей в арабском мире, это действительно более перспективно, чем пытаться прятать свои какие-то финансовые концы где-нибудь там в Венесуэле, там на Кубе, это неустойчиво. А вот арабский мир, он по менталитету очень близок к Лукашенко, там можно договариваться, приехать делегацией в Кувейт или Объединенные Арабские Эмираты, и состав этой делегации Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Николай Лукашенко. И они обсуждают все вопросы, начиная там образование и до переработки нефти. И еще один у меня такая мысль вот возникла, когда мы говорили, что Лукашенко с собой точно ничего не заберет. Мне кажется, что у Лукашенко есть его видение транзита власти. И оно следующее. Дожить до 90 лет, потом, чтобы тебе на лафете гаубицы, взятой из музея Великой Отечественной войны, отвезли к мавзолею, который будет построен, возможно, на деньги или пожертвования Гуцериева, Каришей и арабских шейхов, и чтобы венок там первый стоял от второго президента Республики Беларусь. И это был Николай Лукашенко. Вот его видение, как это должно выстраиваться и к чему оно должно было привести. И я думаю, что с этой мыслью Лукашенко действительно соседствовал, жил до событий лета прошлого года. Вот события, их историческое значение в том, что они вот взломали этот сценарий. Они показывают, что место Лукашенко в белорусской истории, если оно и будет, то это будут какие-то казематы, какие-то подвалы там со времени Цанавы, Берия, Сталина, но это не будет место вот в Большой Белорусской галерее, где на центральном месте Александр Лукашенко, где-то там Лев Сапега, Скорина и другие известные белорусы.
Вы сказали, что он с собой не заберет. И действительно вопрос, куда он с собой не заберет. Вот вы, Станислав, считаете, что он уже понимает, что этот сценарий, о котором он мечтал, ну, наверняка мечтал и рисовал себе его ровно таким. Мы тоже считали, сколько должно быть лет Коле по Конституции и папе для того, чтобы передать власть. Вы считаете, что он отдает себе отчет, что этот сценарий уже сломан, и не готовит ли он себе уже почву для реальности, забрать туда, куда он действительно реально уйдет до наступления 90-летнего возраста?
Ну, чужая душа потемки, но очевидно, что есть такой известный психологический термин профессиональная деформация. Александр Григорьевич Лукашенко большую часть своей профессиональной жизни работал президентом Республики Беларусь. И действительно, он выстроил такую систему, в которой уже, если что-то решается без его ведома, то он считает это не только личным оскорблением, но и оскорблением по отношению к республике как таковой. В том числе, если выборы как-то не так пройдут, то это будет оскорбление и его, и республики. То есть он действительно себя, когда он говорит, что вот любимую не отдают, и у меня есть только одно имущество, это республика. А он, я думаю, вполне искренен в этом. И действительно, для человека, который вот так вросся в эту роль, что я президент, знаете, как в свое время о покойном генерале Лебедеве шутили, как вас зовут, генерал Лебедев, как имя, генерал. Вот, вот здесь речь, здесь имя президента. Здесь действительно в какой-то степени психологическая такая драма, наверное, разворачивается, когда вот тот план, который где-то, может быть, там маячил, он неосуществим, но более того, если до лета 2020 года все было с точки зрения, скажем, возможного транзита еще где-то далеко, когда-нибудь, лет через 10, может быть, то вот такой любая революция, даже такая несостоявшаяся, все равно она всегда происходит внезапно. И вот внезапно случился слом, случилось определенное понимание, что Россия будет поддерживать, но только до определенного уровня, потому что понятно, что и для Лукашенко понятно, что с одной стороны его власть сейчас в значительной степени держится на признание его легитимности со стороны официальной Москвы, но, с другой стороны, официальная Москва также все более и более недовольна Лукашенко, опять же, по своим, может быть, да, совпадающим, а может быть, не совпадающим, скажем, с белорусскими взглядами, ну, на свои мотивы.
И сам он никогда не был счастлив от того, что зависит от Москвы настолько. Это нам тоже хорошо известно, что его эта зависимость не радовала. И с нами Игорь Корней, наш коллега из Минска. Здравствуйте, Игорь. Очень важно нам узнать и интересно, а какой же, насколько этот фильм убедителен, насколько он хорошо сделан, насколько он эффективен для того, чтобы люди в Беларуси, вот давайте говорить о ваших гражданах, чтобы люди в Беларуси лучше осознали, с кем они имеют дело. Вот как вы считаете, как отреагировали там, где вы живете, на эту работу «Нехты»?
Ну, надо сказать, что спрос есть. Вот я думаю, буквально через некоторое время, может через полчаса, будет достигнута планка в 2 миллиона просмотров. Сейчас, по крайней мере, уже 1 950 000. Это показатель того, что фильм выстрелил, что его смотрят. Конечно, здесь не обошлось без такого дополнительного влияния со стороны России, потому что вот если почитать комментарии, россияне тоже активно смотрят, украинцы смотрят. Но, тем не менее, я думаю, что подавляющее большинство это местная публика, в том числе и чиновники, которые, наверное, обсуждают это в кулуарах, и, возможно, у них тоже открылись в некотором смысле глаза. Ну, много было таких реплик, что особо нового здесь, возможно, ничего и нету, потому что в основном информация достаточно известная, и об этом же говорили еще и 10 лет назад, когда коллеги с НТВ снимали «Крестного батьку» и были попытки местных режиссеров тоже вот делать какие-то более-менее вот такие исследования. Но здесь, по крайней мере, скомпоновано все то, что было известно, некоторые новые материалы привлечены. И с этой точки зрения, конечно, фильм нужен был. Конечно, есть критика, потому что говорят, что вот там не то систематизировано, не так сделано. Но надо отдать должное ребятам, которым плюс-минус 20 лет. Это новая генерация, выросшая полностью в эпоху уже сформировавшегося автократа Лукашенко. И в данном случае, конечно, показательно то, что вот этот образ народного президента, по крайней мере, попытались рассыпать. Лукашенко, да, позиционирует себя народным, но вот даже в фильме самом есть кадры с бывшим президентом Уругвая Хосе Мухико. И вот есть такие параллели проведены, кто из них все-таки народный. Так вот, Лукашенко народный просто потому, что декларирует свою народность. Ну, а вот бывший президент Уругвая, который не подался на соблазны и мог тоже, в принципе, сам себе подписать неограниченное количество сроков. Но он остался, вот, можно сказать, своего разбитого корыта в плане быта. А Лукашенко совсем другой человек, и ничего не связывает его с народностью, потому что вот эти бесконечные автопарки, авиапарки и вот эти, уже условно говоря, золотые унитазы, конечно, сделали из него уже такое более, ну, грубо говоря, посмешище.
Да, Игорь, спасибо большое вам за этот комментарий. Там очень есть ценная вещь в этом фильме, которую мы, конечно, всем советуем посмотреть, что эти цитаты, бесконечные цитаты Александра Григорьевича о том, как он любит народ, как он с народом, как он беден и как он нищий, вообще живет только проблемами своей страны, как в них, оказывается, никто не верит, как выясняется, даже в России. До свидания.